Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Чего нам ждать и не ждать от десятых? Гость «Американского часа» – автор книги о прогнозах Поль Майло. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Русские перспективы Грэмми. Шопиняна. Кинообозрение с Андреем Загданским. Шерлок Холмс до 21 века. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Шерлок Холмс в кино и в книгах. Дело Хисса. Юбилей шпионского процесса. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Wouldn't it be better not to be so polite? Oh, you look good after a light. You start a little conversation now, it's alright. But you take it back.
Конец нулевых годов был заполнен подсчетом потерь и разочарований. Соответственно, начало нового десятилетия отмечено повышенным интересом к прогнозам. Есть ли в них смысл? Что стоит за нашими бесплодными, но энергичными попытками заглянуть в будущее? Об этом наш корреспондент Ирина Савинова беседует с сегодняшним гостем «Американского часа» Полем Майло, автором только что вышедшего в американском издательстве «Харпер» книги под названием «Летающего автомобиля пока нет». «Робот-буфетчик», «Отпуск на Луне» и другие крайне неудачные предсказания на 20 век.
Поль, не могли бы вы назвать какие-нибудь промахи, которые сделали предсказатели будущего?
Один из самых больших промахов, наверное, это так называемое антипредсказание американских военных в 60-х и 70-х годах. В своих докладах они создали картину мира, в котором мы живем сегодня. Я читал эти документы, не все, а те, что мне попались. И ни на одном из радаров не засветился мирный распад Советского Союза в 90-е годы. Комплекс военных можно понять, но эти предсказания резко противоречат реальному состоянию дел в мире. Военная комиссия и ее думающий центр нарисовали картину мирового устройства, очень похожую на ту, что была у них перед глазами в 70-е годы. Противостояние двух сверхдержав, Советского Союза и Соединенных Штатов. Никто также не предсказывал стремительного экономического роста в Китае, опять-таки полагаясь на имидж страны, занятой своей культурной революцией. Никто не ожидал, что Дэн Сяопин захочет все изменить и направить Китай по тому пути, по которому удивительно быстро идет сегодня.
Это примеры из мировой политики. Но уже в заглавии вашей книги упоминаются роботы-буфетчики и отпуск на Луне. Что проще предсказать? Научно-технический прогресс или культурные перемены?
Я бы сказал, что хотя предсказание пути, по которому пойдут наука и технология, очень трудно делать, но все же это легче, чем предвидеть культурные изменения. Прежде всего потому, что культура создается, начиная с самого низа. Ее очертания зависят от миллионов. Они сами решают, как изменить свою жизнь. Перемены не навязываются экспертами. Люди свободны в выборе, и потому предсказать результаты трудно.
Скажите, у вас есть какой-то метод, которым вы пользуетесь, делая свои предсказания на будущее?
У меня лично? Нет. Готовя мою книгу, я изучил массу материала. Именно поэтому сегодня я вообще не отваживаюсь что-либо предсказывать. Дело в том, что я убедился, что очень много умных людей могут делать очень много неправильных предсказаний. Что мы знаем наверняка, так это то, что у нас нет никакой уверенности в том, что любая существующая сегодня тенденция сохранится в будущем. Другой пример. Если 95% отдельной отрасли науки продвинулись в каком-то направлении, это не значит, что остальные пять тоже будут прогрессировать. Прекрасный пример – холодный ядерный синтез, cold fusion. Мы были готовы к тому, что через 20 лет у нас будет избыток электрической энергии, и весь мир изменится до неузнаваемости. Оказалось, что мы можем создать ядерную бомбу, но не можем построить такой энергетический комплекс.
Почему так трудно делать предсказания даже на короткий промежуток времени?
Я вижу причину в том, что на культурном ландшафте всегда есть выдающиеся люди или группа людей, работающие над какой-нибудь идеей. Их множество, и невозможно предсказать, когда и как их работа изменит мир. Так, интернет был идеей гениальных ученых-компьютерщиков, и никто не мог предсказать, какую форму примет интернет. Представить, как изменит мир чья-то гениальная идея, над которой неизвестный никому человек работает сегодня, невозможно. И вся наша история тому подтверждение.
Можно сказать, что первые годы 21 века разочаровали нас? Если да, то каким образом?
Согласен. Технологические обещания нас разочаровали. Я рос в 70-е годы, годы высадки американских космонавтов на Луне. Тогда, само собой разумелось, что прогресс продолжится. Мы представляли себе путешествие на Луну и кружащиеся по ее орбите отели, как описывалось в произведениях научной фантастики. Но до этого очень далеко. Еще пример. На Земле многие живут в бедности. Опять же, мы думали, что если повысится жизненный уровень одной группы людей, то это поможет всем другим. Этого не произошло. Сотни миллионов людей живут в нужде. В мире политики все 90-е годы мы ожидали, что с распадом Советского Союза люди станут на дорогу, ведущую к миру. Ничего подобного не произошло.
Настало время самого трудного вопроса. Чего вы ждете от следующей декады и какие надежды питаете?
Чего я жду и какие у меня надежды — две разные вещи. К сожалению, я предвижу отсутствие действий в связи с переменой климата. Энергетические предприятия, работающие на грязном угле, останутся проблемой в будущем. Это то, что я предсказываю. А моя надежда на то, что богатство распространится на все страны. Посмотрите, какой уровень жизни в странах Европы, в Америке, в Канаде, Японии. У нас все есть. Есть образование, жилищные условия и медицинское обслуживание. И рядом есть страны, у которых нет и доли нашего благосостояния. И моя надежда, что в следующем десятилетии Африка станет на путь, ведущий из крайней нужды к процветанию.
Попробуем сравнить первые годы 20 века с первыми 21-го.
Первое десятилетие 20 века отличалось куда более резкими переменами. В то время произошло несравненно больше событий, чем в первое десятилетие 21 века. Америка утвердилась как мировая держава. Были изобретены самолет и автомобиль, изменившие жизнь на Земле. Началась гонка вооружений, приведшая к Первой мировой войне. В России назревала революция. Произошло гораздо больше судьбоносных перемен, чем в первые 10 лет этого века.
Предсказать изменения в научно-техническом развитии трудно, но все же можно. А как насчет искусств? Как пойдет развитие? Какие возникнут течения? На кого и что вы бы поставили?
Вероятность возникновения новых течений в изобразительном искусстве я бы даже не стал комментировать. В мире так много художников. Никто не знает, когда появится следующий гениальный художник. Как и в музыке. Кто предвидел возникновение хип-хопа? Могу только сказать, что на развитие искусства повлияют экономические изменения. Начнется процесс тотальной децентрализации. Интернет будет играть роль связного между различными культурами. При этом аудитория станет более элитарной и, что очень важно, не такой массовой. И я не думаю, что система, при которой корпорации зарабатывают миллиарды в год на искусстве и индустрии развлечений, сохранится долгое время.
If that model is going to hold up much longer. В 20 веке каждое десятилетие носило ярко выраженный характер. 20-е годы — эра джаза. 30-е — воздержание, юбки ниже колен, в архитектуре классические колонны. Уинстон Оден назвал свое время эпохой тревоги. Какое название можно будет дать начавшемуся десятилетию?
Может, эпоха стариков? Никогда в истории не было на Земле столько людей преклонного возраста. Люди здоровее, строят семью в более позднем возрасте, живут дольше. Германия, Италия и Япония очень быстро седеют. И, конечно, Китай. Числом американцы могли бы потягаться с ними, но на нас повлияла обширная молодая эмиграция из Мексики. Да, эпоха стариков, так и будут называть. Это будет седое общество. Свой отпечаток старики, несомненно, оставят. Мы будем работать дольше. Идея выхода на пенсию в 65 лет или раньше, как в Европе, устареет. Я думаю, мы будем работать до 70 лет. Во всяком случае, я, наверное, буду работать. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears, for what he never knew, now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
эфире январский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, скоро вручат 52-й раз главные награды музыкального мира Америки – Грэмми. Как всегда, мы перед этим событием обсуждаем список номинаций, который позволяет разглядеть тенденции, услышать скорее тенденции музыкального года. Что самое интересное нашли вы в этом списке на этот раз?
Как вы знаете, Саша, вкусы у меня широкие вполне, но есть какие-то артисты, за которыми я слежу особенно пристально, и вот с удовлетворением могу сказать, что Валерий Гергиев, наш выдающийся дирижер, номинирован сразу по нескольким категориям за запись оперы «Нос» Шостаковича, за запись тоже Шостаковича его 1-й и 15-й симфонии с оркестром Мариинского театра. И Гергиев также номинирован и в специальной категории «Продюсер» за запись Гергиева с Лондонским симфоническим оркестром. Также номинирована запись, в которой Евгений Кисин играет 2-й и 3-й фортепианные концерты Прокофьева, а дирижирует Владимир Ашкенази. Сегодня я хотел бы показать два номинированных диска. Первый из них – это диск, о котором мы уже говорили. Гидон Кремер и Марта Аркерих, их концерт в Берлине. Когда мы в прошлый раз обсуждали этот диск, то показывали сочинение, которое Кремер и Аркерих играют вместе. Поэтому сегодня я хотел бы показать на этом же самом диске сольную запись Гидона. Он играет сонату для скрипки соло Бартака. Это очень необычное сочинение во всех отношениях. Оно было написано Бартоком в 1944 году по заказу Ягуди Минухина. Человек, который пишет сонату для скрипки соло, неминуемо как бы выходит на ринг на соревнования с Иоганном Себастьяном Бахом, потому что наиболее выдающиеся сочинения в этом роде, конечно, принадлежат Баху. И Барток совершенно определенным образом себя позиционирует здесь как соперник Баха, уже хотя бы потому, что вот первая часть, из которой фрагмент мы и послушаем, им обозначен как «в темпе чеконы», а вторая часть – это фуга. Фуга для скрипки соло, вообще-то, это головоломный номер, который удался, конечно же, Баху идеальным образом. Барток сделал невероятное, показав современную фугу. Но мне даже интересней эта первая часть, вот эта «в темпе чеконы», потому что здесь он, соревнуясь с Бахом, выступил одновременно венгерским националистом. То есть это соревнование с Бахом на жанре венгерской музыки. И это героическое заявление, бартоковское, амбиция в данном случае, она дух перехватывает. Но это абсолютно удавшееся, я считаю, соревнование. И никоим образом я не оцениваю это сочинение ниже баховских достижений. И Гидон Кремер играет это сочинение Бартока потрясающе. Продолжая разговор о тех именах, за которыми мы с вами, Саша, следим особенно пристально, я хочу сказать о том, что в категории «Лучшее современное сочинение в области классической музыки» номинирован опус Арво Пярта «In Principio». Это опус 3-го года, а по условиям Грэмми, для того, чтобы быть номинированным вот в этом году, сочинение должно было быть записано впервые в этом году. И действительно, эта запись появилась сравнительно недавно. И «In Principio» — это в начале, это знаменитые эти слова из Евангелия от Иоанна, в начале было слово. эти слова, in principe, erat verbum, и озвучены Пиартом. И как
в латинском переводе.
Да, конечно же. И, как всегда, у него это сделано очень сильно. И у Пиарта отмечают его связи из православной традиции, и с новым спиритуальным минимализмом. Я вижу у Пиарта и другую связь, для меня очень важную. Это связь с Мусоргским. И всякий внимательный слушатель вот эту связь, мне кажется, сразу же уловит. Этот отрывок из «In principio Пиарта» звучит в исполнении Эстонского филармонического камерного хора и Эстонского национального симфонического оркестра под управлением Тону Кальюсте.
В 2010 году, или как уже пора говорить просто в 2010 году, каждый выпуск музыкального альманаха завершит традиционный блиц-концерт. В год 200-летия Шопена все они будут посвящены великому композитору, точнее русским и американским интерпретациям шопеновской музыки. Соломон, объясните наш замысел, почему русские и американские интерпретации?
Вообще, мы, по-моему, в первый раз вот будем так на протяжении года сравнивать интерпретации одного композитора. Само по себе, мне кажется, это любопытный эксперимент, и был в Советском Союзе еще у меня вот один из моих наставников, такой замечательный человек по имени Григорий Михайлович Коган, он изобрел термин интерпретология, то есть наука об интерпретации. Это был термин, который он впервые представил. Потому что есть такая наука, и это очень интересная и увлекательная вещь. И вот мы сравним, как изменялись интерпретации Шопена и во времени, и в зависимости от русской или американской пианистической школы.
Причем интересно, что Шопена вообще делят не русские американцы, а французы и поляки, конечно.
Да, но очень сильно влияние и значение очень велико исполнительских традиций русской и американской интерпретации Шопена. Вообще Шопен удивительный композитор. Его можно считать самым популярным композитором вообще. При этом он вовсе не подыгрывает массовому вкусу. Он ведь невероятно изысканный композитор, очень-очень сложный. И при этом весь Шопен звучит. Нет другого такого автора. Вот вы мне скажете, Бах, Моцарт. Но у этих композиторов, у всех большие куски их творчества не находятся в постоянном репертуаре. Шопен звучит практически почти весь, за исключением буквально нескольких ранних опусов. Он никогда не исчезал из моды. Бах исчезал из моды. Бетховена в какие-то моменты играли меньше. Шопена играли с...
Как вы объясняете это? Потому что это камерная музыка?
Это удивительно. Почему это изысканное, сложное? Это как это орхидея, а не музыка. И вот так полюбиться действительно в самом широком случае. Как 100 лет назад пианист, если хотел собрать полный зал, должен был играть весь вечер Шопена. Точно так же и сейчас.
Меня больше всего Шопена удивляет не это. То, что его нельзя заиграть. Вот Чайковского, например, заиграть можно запросто. А Шопена слушали каждый день. В 11 утра передавали производственную гимнастику во всем Советском Союзе. И даже это Шопена не погубило.
Вы знаете, я насчет Чайковского с вами не соглашусь, конечно. Но что касается Шопена, то его я действительно готов слушать с утра до вечера. Он никогда не надоедает. Он всегда поражает новизной, изысканностью, тонкостью. И, что интересно, у каждого исполнителя действительно свой Шопен. Обязательно пианист себя проецирует на Шопена. Обязательно он себя подставляет на место автора. И точно так же, как когда он играет Шопена, это в какой-то степени портрет Шопена, в не меньшей степени это всегда бывает автопортрет исполнителя. И вот мы об этом и поговорим в нашем вот годовом годовом обзоре исполнения Шопена русскими и американскими пианистами.
И с чего мы начнем?
Мы начнем, конечно, с величайшего пианиста 20 века и одного из величайших исполнителей Шопена. Во всяком случае, точно уже я могу сказать, одного из самых-самых необычных. Это Сергей Васильевич Рахманинов, который Шопена играл. Вот у меня, когда я думаю, как играет Шопена Рахманинов, мне сразу вспоминается, как мне Натан Миронович Мильштейн говорил когда-то с восторгом. Рахманинов играет Шопена как казак. Он несется на лошади и размахивает саблей.
Можно представить, что это Рахманинов играет Рахманинова, а не Шопена.
Нет, вы знаете, это удивительно. Ведь Рахманинов на самом деле очень сдержанный исполнитель. Его традиционно относили к классицистам. И в Шопене, да, ты слышишь там нечто казацкое, как это не парадоксально, хотя ничего более далекого от образа несущегося на лошади казака, чем Рахманинов, вообразить себе невозможно. Тем не менее, да, есть какая-то особая русская, и не просто русская, а северная русская, это наблюдение Бориса Асафьева, распевность в исполнении Шопена Рахманинова. И в целом это что-то совершенно нетрадиционно шопеновское, и в то же время невероятно близкое к этому автору. Шопен, соната в исполнении Рахманинова, это архивная запись, и она передает вот это своеобразие и очарование рахманиновского исполнения в полной мере. Это исполнение в той же степени, как и русское, можно его назвать американским исполнением, потому что запись сделана в 1930 году, когда Рахманинов уже жил в Америке, и еще и потому, что Рахманинов очень сильно повлиял на американский пианизм, поэтому можно сказать, что его традиция исполнения Шопена также повлияла и на то, как этот композитор воспринимается в Америке.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Шерлок Холмс» для 21 века. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Шерлок Холмс» в кино и в книгах. Дело Хисса. Юбилей шпионского процесса. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Место России в спасательной операции на Гаити. Обсуждаем с директором Института Латинской Америки Владимиром Давыдовым и латиноамериканистом, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Евросоюз пообещал выделить Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения, около 400 миллионов евро. Это следует из обнародованного сегодня заявления Европейской комиссии. В Гватемале и Сальвадоре, двух соседних государствах Центральной Америки, сегодня произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов из США, магнитуда подземных толчков достигала 6, о пострадавших и разрушениях не сообщается. На выборах президента Украины во второй тур голосования выходят лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Международные наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных нарушений, в основном соответствовали демократическим нормам. На Украине, по последним данным, в результате взрыва в больнице города Луганска погибли 7 человек, еще 6 получили ранения, несколько человек остаются под завалами, их точное число неизвестно. В отношении бывшего майора милиции Алексея Дымовского, публично рассказавшего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, возбуждено еще одно уголовное дело о служебном подлоге. Об этом сегодня сообщил глава ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерчук. В столице Афганистана Кабуле, где боевики сегодня утром напали на ряд зданий, включая правительственные объекты, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В результате нескольких взрывов и перестрелок в центре города погибли 12 человек, в том числе 7 боевиков, более 70 человек ранены. Бывший британский премьер Тони Блэр ответит в ближайшие дни в Лондоне на вопросы независимой комиссии по расследованию обстоятельств участия Великобритании в войне в Ираке. Его встреча с 5 членами комиссии запланирована на 29 января.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение с Андреем Загданским. «Шерлок Холмс. Это 21 века». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Шерлок Холмс в кино и в книгах». «Дело Хисса. Юбилей шпионского процесса». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Новый «Шерлок Холмс» уверенно занимает второе место в прокате, уступая лишь самому «Аватару». Выйдя из кинозала, я, как мне кажется, понял почему. Откуда взялся такой успех? Дело в том, что авторам удалось создать боевик 21 века, соединив лучшие достижения этого жанра. Первый и самый любимый герой массовой культуры 19 века по пути к экрану вобрал в себя опыт наиболее удачных серий 20 столетия Джеймса Бонда и Индианы Джонса, чтобы стать любимцем нового и старого поколения зрителей. Я думаю, что этот Шерлок Холмс пришел в кино надолго, поэтому нам стоит с ним получше познакомиться. Нашу беседу о фильме начнет ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Андрей, я предлагаю назвать нашу беседу об этом фильме так: «Шерлок Холмс для 21 века».
Отлично, Саша. Тем более, что «Шерлок Холмс» Гая Ричи действительно несколько отличается от «Шерлок Холмса» Конан Дойля 19 века и «Шерлок Холмса» 20 века, к которому мы с вами привыкли. Но ни в коем случае, с моей точки зрения, не в худшую сторону. Холмс в исполнении Роберта Дауни-младшего приобрел интенсивность заядного кулачного бойца, хандру лорда Байрона, чувство юмора Чарли Чаплина и самозаведную преданность поиска истины, скажем, как у Альберта Эйнштейна. То есть он стал интенсивнее. Что он потерял, так это всякое умение играть на скрипке, хотя он не расстается с инструментом и в минуты раздумья щиплет струны, извлекая звуки, абсолютно далекие от какой-либо музыкальности. Его партнер, доктор Ватсон, в исполнении Джуда Ло, приблизительно такой Ватсон, как вы себе или я себе представляли раньше. Он безупречно входит в оболочку этого второго героя, преданного друга, бесстрашного воина, который постоянно подшучивает над своим другом и получает сполна в ответ. Есть в картине и Ирина Адлер. Это та самая, что похитила сердце Холмса, а заодно обвела легендарного сыщика вокруг пальца. Роковая любовь Холмса, которую играет актриса Рэйчел Адамс, хороша в красных платьях и очень хороша в этих красных платьях на фоне грязного индустриального Лондона. Мрачного, дождливого метрополиса, где так много преступлений, но только считанные могут заинтересовать великий ум Холмса. Остальные слишком просты для великого сыщика, и ими могут заниматься даже полицейский Скотланд-Ярда. Есть в фильме вторая женщина, Мэри Морстанг, которую играет в фильме роль невесты доктора Ватсона. Фильм начинается с замечательным эпизодом, в котором Холмс и доктор Ватсон прокрашивают вдвоем в какую-то страшную темную церковь, где некий сатанический лорд Блэквуд задумал совершить совершенно сатаническое, страшное, темное убийство молодой и очень красивой женщины. Наши друзья останавливают преступника, в последнюю секунду на помощь приходит полиция. Лорд Блэквуд схвачен, осужден и даже повешен к нашему удовольствию. Его смерть засвидетельствует сам доктор Ватсон. У Холмса начинается депрессия, маята и тоска. Его великий ум бездействует, нет ему в мире равного противника. И тут Блэквуд оживает, и фильм начинается заново. Tomorrow, at midday, the world as you know it will end.
There isn't any time to waste then. Is there?
Интересно, что в этом сюжетном конфликте, достаточно идиотском, речь идет о том, что Шерлок Холмс сражается с предрассудками, суевериями, с иррациональной сферой, что полностью соответствует образу Шерлока Холмса Конан Дойля. Шерлок Холмс всегда был по эту сторону разума, и он всегда сражался за рассудок против предрассудка. Человек просвещения, он человек викторианской Англии, он человек параэлектричества, что мы видим без конца. Но мы не должны осуждать абсолютно безумный сюжет, потому что Конан Дойль, он точно такой же. Ну, например, «Собака Баскервилли», знаменитая концовка, ведь она просто отсутствует. Никто не замечает, потому что к тому времени уже мы насладились атмосферой так, что нам уже не важно, чем это все кончится. Важно что? Важны герои. Борхес сказал, по-настоящему великие герои не нуждаются в своих приключениях. Можно придумать новые приключения. И к таким героям он относил Дон Кихота и Санчо Панса, и Шерлока Холмса и Уотсона. Чем этот фильм меня подкупил? Тем, что они изумительно играют вместе. Они составляют именно что пару, потому что без Уотсона Шерлок Холмс никуда не годится. Есть несколько рассказов, где Шерлок Холмс действует один. И эти рассказы теряют свое обаяние, потому что Шерлок Холмс и Уотсон – это правая и левая рука английского общества. Скажем так, 19 века. Цивилизация как таковой. Это артист и закон. Закон и порядок. Это произвол и разум. Это все, что делится надво. И в этом фильме надво делится приключения. Уотсон точно такой же удачный, такой же мачо, такой же могучий ум и человек, как Холмс. Почти
Но
такой.
Вот в этом, собственно говоря, и принципиальная разница. Уотсон очень талантливый, проницательный, очень смелый, очень ловкий, очень все. Но все то же самое, что делает Уотсон, Холмс может сделать в два раза лучше. И в 10 раз быстрее. И в этом заключается абсолютная прелесть картины. Я совершенно с вами согласен, что не суть важно, что происходит в фильме. Хотелось бы, конечно, чтобы история больше выдерживала наши логические вопросы, которые мы волей-неволей задаем подсознательно, когда смотрим фильм. Но главное – это отношения. Главное – то, что называется по-английски chemistry – химия отношений между Холмсом и Уотсоном. И это в картине сделано, на мой взгляд, безупречно.
Вы упомянули Джеймса Бонда. Мне кажется, это очень правильная параллель, потому что
и Байрона я упомянул.
Холмс, Байрон вряд ли будет у нас фигурировать на экране. А вот Джеймса Бонда мы вспомним еще не раз. И теперь
его качество растасканы в другие фильмы.
Совершенно верно. Произошло правильное скрещение вот этой техники, которая теперь уже кажется смешной Джеймса Бонда, ее перенесли в прошлое, 19 век. Это так называемая паровая фантастика, стимпанк. И вот на этом можно играть без конца. Уже известно, что снимается продолжение этого фильма. И я думаю, что мы все десятилетие будем жить с этой парой, следить за их приключениями. И я первый не пропущу ни одного фильма.
Я второй.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Разговор о Шерлоке Холмсе 21 века продолжит Марина Ефимова, которая подготовила для наших слушателей обзор аналитических статей и рецензий, поток которых сопровождает удачную премьеру.
В интерпретации режиссера Гая Ричи сыщик Шерлок Холмс становится, как уже было сказано, кузеном Джеймса Бонда и Индианы Джонса. Как Бонда его едва не распиливают дисковой пилой на скотобойне, а в голливудских поединках на лондонском пленэре ему, как Индиане Джонсу, всегда сопутствует удача. В отличие от этих двух национальных героев, у Холмса есть верный партнер, который не всегда охотно, но безотказно участвует во всех его приключениях – доктор Ватсон. В новом фильме он заметно моложе Холмса, также непобедим в драках и неотразимо красив, поскольку его играет Джуд Ло. Если вы думаете, что от подобной интерпретации писатель Конан Дойль перевернется в гробу, то вы, скорее всего, ошибаетесь. Вот что пишет об этом кинокритик Чарльз Маград.
Дело в том, что классический Шерлок Холмс, придуманный Конан Дойлем, так надоел автору, что тот пытался его убить в 1893 году, бросив в водопад Рейхенбах руками зловещего профессора Мориарти. Огорченным поклонникам писатель пытался объяснить, что если он не убьет Холмса, то Холмс убьет его. Однако, под давлением безжалостных читателей и подгоняемой нуждой, Конан Дойль неохотно продлил жизнь своего сыщика на 24 года. Особенный успех имела в 1903 году «Собака Баскервилей». Шерлок Холмс стал бессмертным.
Другим оправданием лихой интерпретации британского режиссера Ричи и его сценариста Майкла Джонсона является, по-моему, тот факт, что классический Шерлок Холмс уже надоел и кинозрителю. По количеству театральных постановок и экранизаций герой Конан Дойля вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Одних телефильмов о нем поставлено 200.
Его играли в Америке Джон Берримор, Роберт Масси, Джордж Си Скотт и Чарлтон Хестон. В Англии Иэн Ричардсон, Джереми Брэд, Роджер Мур и дюжины других актеров. В России Василий Ливанов, получивший за эту роль орден Британской империи. Но это был с небольшими вариациями один и тот же образ, срисованный с иллюстрацией к первым изданиям Конан Дойля. Пальто с пелериной, клетчатые кепи, трубка, скрипка и ледяное британское суперменство. А рядом доктор Ватсон, всегда неопределенного возраста и неприметной наружности. Всегда символ здравого смысла, благородства и скромного достоинства.
Не то Холмс Роберта Дауни и Ватсон Джуда Лоу. Глядя на них, вспоминаешь скорее озорных и циничных молодых хирургов, героев олдмановского фильма «Мэш». Новый Шерлок Холмс не мыслитель-оригинал из высшего общества, как в большинстве фильмов о нем, а интеллектуальный бунтарь, выпадающий за рамки любого респектабельного общества. Он обводит вокруг пальца полицию с таким же мальчишеским удовольствием, как преступников и их сообщников. Он остроумен, насмешлив, печален, непредсказуем и одинаково дерзок с нанятыми убийцами-громилами и с лордами-членами тайного ордена. Поэтому я думаю, что нынешний Холмс станет очередным кумиром мальчишек. Он сам немного тинейджер. Нет никакого сомнения в том, что новый образ Шерлока Холмса – знак времени. Критик Чарльз Макград пишет об этом в рецензии на фильм, опубликованный в «Нью-Йорк Таймс».
Было бы преувеличением сказать, что новый образ Холмса объясняется изменением в нашем понимании этого персонажа. Просто изменилось искусство кино. Фильм Ричи абсолютно вписывается в череду недавних научно-приключенческих фильмов, построенных или вокруг истории легендарных и таинственных тайных обществ, или вокруг истории религиозных культов, или повальных увлечений оккультизмом, или зловещих примеров группового служения дьяволу. Сюжет нового фильма о Холмсе перекликается с сюжетом фильма Рона Хауарда «Код да Винчи» и фильма Иона Тёрнтауба «Национальное сокровище». Я думаю, Конан Дойля разочаровал бы новый фильм, но не потому, что загадки преступлений злого гения Англии лорда Блэквуда Холмс чаще решает зуботычинами, чем работой мысли. Дело в другом. В конце жизни Конан Дойль абсолютно уверовал в оккультизм. И он не простил бы авторов фильма, представивших оккультизм шарлатанством.
Критик не совсем прав, я думаю, когда говорит, что новый Холмс забыл про свой интеллект, хотя зуботычин в фильме многоватый на мой вкус. Но в фильме есть вполне впечатляющие сцены. Например, Холмс, которого с черным мешком на голове везут в карете через весь Лондон, определяет по звукам, запахам и крикам с улиц, куда его привезли, к вящему изумлению своих похитителей. Дело скорее в том, что по замыслу создателей фильма их герой не относится к своему гению так серьезно, как в традиционных экранизациях. Его проницательные умозаключения всегда шутливы и произносятся, между прочим. Но вспомните Моцарта из фильма Милоша Формана «Амадей». Хотя мне кажется, что Форман переборщил с подростковым хихиканьем и дурашливостью своего Моцарта, тем не менее очевидно, что победа иронии и легкого цинизма над серьезностью и многозначительностью в изображении гениев – знамение времени. Ради чего же рискует жизнью новый циничный Холмс, подстрахованный верным Ватсоном? Оба героя защищают то, что дорого современному интеллектуалу. Демократию от тоталитаризма, науку от шаманства, свободу от полицейского самоуправства, озорную ироничность от торжественной серьезности. Но в каком-то смысле новый вариант Шерлока Холмса, созданный молодыми англичанами и американцами, остался верен оригиналу позапрошлого века. Несмотря на все спецэффекты, в фильме есть старомодный уют страшных приключений, которые хорошо кончаются. В нем все время поблескивает британский юмор, способный сбалансировать даже голливудскую чрезмерность. И сохраняются эти драгоценные черты во многом благодаря сокрушительному обаянию и хорошему вкусу обоих актеров Роберта Дауни Холмса и Джуда Лоу Ватсона. Еще одну важную деталь фильма подметили почти все критики.
Это первый фильм о Шерлоке Холмсе, в котором заметен Лондон. Город, конечно, сильно загримирован,
но ему наконец-то отводится одна из ведущих ролей в приключениях его знаменитого сыщика. Тут надо отдать должное оператору Филиппе Русселло и композитору Гансу Зиммеру.
Единственный, кто не появляется в фильме, это зловещий профессор Мориарти, если не считать высунувшиеся из окна кареты руки с пистолетом. Но подождем. Судя по последней сцене фильма, продолжение следует.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В год юбилея самого таинственного шпионского процесса в Америке историки «Холодной войны» вновь взвешивают обстоятельства знаменитого дела Хисса. Об этом исторический репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
В 1930-е годы в федеральных ведомствах США появилось много людей, ставших легкой добычей советской разведки. Вот что рассказывает об этом Харви Клэр, профессор истории в университете Эмори, Атланта. Доктор Клэр – соавтор нашумевшей книги «Шпионы. Взлеты по КГБ в Америке», над которой он работал вместе с Джоном Хейнсом и Александром Васильевым.
The vast majority of the spies that the Soviets recruited were ideological spies.
Значительное большинство агентов, завербованных советской разведкой, были идеологическими шпионами. Это относится и к людям, работавшим в американском правительстве. Программа нового курса, начавшаяся в 1933 году, означала небывалый рост государственного аппарата. Множество молодых идеалистов отправилось в Вашингтон работать в администрации Франклина Рузвельта. Некоторые из них были коммунистами. К концу 30-х годов они оказались на таких должностях, где у них появился доступ к секретам. А поскольку работы в правительстве можно было лишиться, если открыто демонстрировать свою принадлежность к коммунистической партии, партия организовала в правительственных учреждениях свои тайные ячейки. Эти тайные ячейки стали той базой, в которой советская разведка искала кандидатов для вербовки.
The basis for the recruits.
Слухи о том, что в федеральных ведомствах действует коммунистическая шпионская сеть, в Вашингтоне циркулировали с начала 30-х годов, но администрация и пресса склонялись к мнению, что их распускают противники президента Рузвельта. После заключения в августе 1939 года Советско-германского пакта о ненападении ситуация резко изменилась. Советские агенты превратились в шпионов враждебного государства. Один из них, литератор Уиттакер Чемберс, решил, что пришло время сознаваться. Однако Рузвельт, в очередной раз услышав от помощника, что советская агентура пустила корни в ключевых министерствах и оборонных лабораториях, прогнал его прочь. Чемберс не успокоился и в 1942 году представил директору ФБР Эдгару Гуверу записку того же содержания. Но США и СССР были тогда союзниками. Гувер охотился за нацистскими шпионами, и он оставил бумагу без последствий. Одним из тех, на кого донес Чемберс, был Олджер Хисс. До войны Хисс служил в Министерстве сельского хозяйства, Конгрессе, Верховном суде США, Министерстве юстиции, а в 1939 году стал политическим советником Дальневосточного отдела Государственного департамента. В этом качестве он участвовал в Тегеранской и Крымской конференциях Большой Тройки, принимал участие в создании Организации Объединенных Наций. В мае 1945 года Чемберс, боявшийся мести Москвы, предпринял третью попытку явки с повинной. На сей раз обстановка в Вашингтоне была совершенно иной. Информация Чемберса совпала со сведениями, полученными от двух других источников – курьера агентурной сети Элизабет Бентли и бывшего шифровальщика советского посольства в Оттаве, перебежчика Игоря Гузенко. Гувер направил президенту Труману совершенно секретный меморандум. Между тем, Олджер Хисс в декабре 1946 года вышел в отставку и стал президентом одного из влиятельнейших вашингтонских аналитических центров – фонда Карнеги. Его дело всплыло на поверхность 3 августа 1948 года, когда Уиттакер Чемберс дал показания постоянному комитету Палаты представителей по антиамериканской деятельности. Он нарисовал устрашающую картину подрывной работы скрытых коммунистов. Спустя два дня, 5 августа, перед комитетом для дачи показаний предстал сам Олджер Хисс. Он напрочь отрицал, что когда-либо был членом компартии или имел друзей среди ее членов. По его словам, он ни разу в жизни не встречался с Чемберсом. Оборотная сторона вопроса заключается в том, можно ли верить обвинениям, высказанным перед этим комитетом в виде неподтвержденных документами заявлений лицом, который называет себя Уиттакером Чемберсом. Является ли он человеком, внушающим доверие, правдивым человеком, человеком чести? Явно нет. Он признает это, и комитет это знает. Является ли он хотя бы вменяемым человеком? Твердые, уверенные ответы Хисса убедили некоторых членов комитета, однако не всех. Одним из этих упрямцев был молодой конгрессмен-республиканец Ричард Никсон. По наводке Чемберса он отправился в дом Хисса в штате Мэриленд и нашел на грядке в огороде полую тыкву, в которой были спрятаны 5 рулонов фотопленки с секретными документами, переснятыми Чемберсом. То были знаменитые в истории разведки бумаги из тыквы – «Pumpkin Papers». Часть документов была перепечатана на принадлежавшей Хиссу машинке. Покуда возились с тыквой, истек 10-летний срок давности по делам о шпионаже. Все, что могло сделать правосудие, это предъявить Хиссу обвинение в лжесвидетельстве, что и было сделано. Однако жюри присяжных не смогло вынести вердикт. Осудить Хисса удалось лишь на втором процессе, который завершился 60 лет назад, 21 января 50 года, оглашением приговора. Хисс отправился за решетку на 3 с лишним года, а ликующий Никсон снискал всенародную известность и в 52 году стал кандидатом в вице-президенты от республиканской партии в паре с Дуайтом Эйзенхауэром. В своей кампании Никсон активно использовал дело Хисса против кандидата демократов Эдлая Стивенсона, который работал в Госдепартаменте, знал Хисса и на его процессе выступал свидетелем. В своих выступлениях Никсон прозрачно намекал на президента-демократа Гарри Трумэна. Возьмите коммунизм. Он представляет величайшую опасность для Америки. Из дела Хисса следует, что они добыли секретную информацию, которая позволила им взломать шифры Государственного департамента. Они получили доступ к секретам производства атомной бомбы, и это на 5 лет сократило им срок создания своей собственной. И я могу сказать, что всякий, кто называет дело Олджера Хисса копченой селедкой, не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к президенту. Копченой селедкой назвал обвинение против Хисса именно Трумэн. По-русски эта идиома означает «сбивать с толку», «наводить на ложный след». Олджер Хисс скончался в 96 году в возрасте 92 лет. До конца жизни он отрицал, что был советским агентом. И только книга «Шпионы» поставила окончательную точку в этом вопросе. Харви Клэр говорит, что его соавтору Александру Васильеву удалось найти дымящийся пистолет, то есть неопровержимое доказательство. Да, мы нашли сразу несколько дымящихся пистолетов. Васильев скопировал несколько документов, в которых упоминается Олджер Хисс под настоящим именем. В ряде других документов его называют кодовым именем, но из контекста явствует, что речь идет именно о нем. Я бы сказал, что одно из самых убедительных доказательств – это донесение от 50-го или 51-го года, в котором говорится о ком-то под кодовым именем Ленард. Сказано, что он агент военной разведки и занимал должность руководителя одного из отделов Государственного департамента, и что в 50-м году он был осужден за действия, связанные со шпионажем. Единственное лицо, удовлетворяющее всем критериям, это Олджер Хисс. Так что мы считаем дело Хисса закрытым. Публикация книги «Шпионы» навлекла резкую критику на Александра Васильева, в прошлом офицера КГБ, а ныне гражданина Великобритании.
Для меня это стало очень большим откровением. Я, честно говоря, не ожидал, что попаду в эпицентр таких острых идеологических споров. От этого дела отходит много ветвей. На деле Хисса сделал политическую карьеру Ричард Никсон. Эпоха маккартизма, значит, Маккарти – это плохо, Хисс – это хорошо. Я не люблю, когда меня обвиняют в том, что я наврал и все придумал. Меня в 2001 году обвинили, я подал в суд, Верховный суд в Лондоне. Я, делайте, проиграл. Но с тех пор вот такие дешевые и лживые обвинения уже мне в глаза не бросают.
Известный историк разведки Тимоти Нафтали считает дело Хисса и другие аналогичные дела порождением холодной войны. В холодной войне шпионаж сыграл свою роль. но совсем не ту, которую ему обычно приписывают. Подлинная история шпионажа несравненно больше говорит о внутриполитических процессах, массовой психологии и популярной культуре, чем о международных делах. Да, некоторые подаются в шпионы, потому что это круто. Некоторые, потому что у них не удалась карьера или попросту от жадности. Но все остальные сотрудничают с иностранными правительствами потому, что хотят что-то изменить в своей собственной стране. Я только что начал работу в библиотеке Ричарда Никсона, человека, чья политическая карьера, возможно, вообще не состоялась бы, если бы не страхи публики по поводу иностранной подрывной деятельности. По обе стороны океана страх перед ЦРУ и КГБ был одновременно и реальностью, и орудием, которым лидеры пользовались для того, чтобы мобилизовать поддержку и расстроить ряды своих оппонентов внутри страны. У себя дома мы все еще спорим о деле Олджера Хисса. И вовсе не из-за ущерба, который он нанес нашей безопасности. Он, конечно, не идет ни в какое сравнение с людьми такого уровня, как Маклейн или Олег Пеньковский. Мы спорим о деле Хисса потому, что ваша позиция говорит о том, в каком лагере вы были в 50-е, 60-е годы, или даже каковы ваши убеждения сегодня. Вот почему для кого-то Хисс так и останется символом и жертвой охоты на ведьм.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой ничьей страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, житилища, на копейки живешь еще. Ну как, так во время войны питались, хлеб подать.
Так как я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».